если вспомнить типичную картину в интернете сегодня, ну вот какую-нибудь дискуссию в комментариях, кто-то пишет яростный, огромный текст, высокомерно высмеивает чужую орфографию, интеллект.
Да, классика.
И при этом в первом же своем предложении делает грубейшую грамматическую ошибку.
И даже не замечает этого.
Вот именно. Это такое ослепляющее лицемерие. И как бы это далеко не изобретение эпохи соцсетей. Сегодня у нас глубокий разбор текста, которому 2000 лет. Мы анализируем вторую и третью главы послания к римлянам, опираясь на лекции доктора Крейга Киннера.
И там используется точно такая же психологическая ловушка.
Да. Миссия нашего разбора сегодня – понять, как формировалась эта древняя риторика, как она разрушала человеческую гордыню. Там будут и хитроумные ловушки, и скандалы с мошенниками в Риме, и даже история о том, как сатана заставил уважаемого раввина лезть на пальму.
Звучит как неплохой детектив на самом деле.
Абсолютно. Этот текст – это мастерски выстроенная судебная речь. Читателя незаметно заманивают в капкан. Как только ты соглашаешься с осуждением кого-то другого, пол под тобой внезапно проваливается.
И чтобы понять, как работает этот проваливающийся пол, нужно посмотреть на саму технологию. Автор использует стиль, который очень любили стоики. Например, Эпиктет.
Это называется диатриба, верно?
Да, диатриба. Для античного мира это был суперпопулярный формат. Оратор не просто читает лекцию, он вводит воображаемого собеседника, то есть он сам формулирует за этого оппонента дерзкие возражения.
Чтобы тут же на глазах у всех их разгромить.
Точно. Это дает абсолютный контроль над дебатами. Слушатель вовлекается эмоционально. Он видит, как разносит этого воображаемого грешника и думает, да, так ему он виноват.
А потом ловушка захлопывается. Выстраивается жесткий силлогизм. Вы осуждаете других. Да, вы согласны, что такие действия заслуживают суда. Угу. Но вы сами совершаете то же самое.
Следовательно, вынося приговор другому, вы подписываете приговор себе.
И эта механика бьет прямо по слепым зонам. Сначала по тем, кто живет интуитивной моралью и ищет себе оправдание, а потом бац, и по религиозным знатокам, которые гордятся своими правилами.
Виновны в итоге все. И чтобы никто не мог выскользнуть, вводится концепция божественной беспристрастности. Доктор Кеннер показывает, как это оформлено через литературную структуру хиазм.
Хиазм – это такая зеркальная конструкция, да?
Да, да. Грубо говоря, формула А, Б, В, Б, А. Сначала идет утверждение А – Бог воздаст каждому по делам. Потом Б – слава делающим добро, в гнев делающим зло. И потом структура зеркально отражается. Снова Б – слава делающим добро и финал А. Потому что Бог беспристрастен.
Получается такая воронка. Она затягивает читателя к пониманию, что не этническая принадлежность, не наличие правильных текстов, ну, ничто не дает преимущества.
И источник делает еще один шаг. Чем больше знаний, тем выше ответственность. Киннер вспоминает пророка Амоса, который говорил избранному народу пугающую вещь. Именно потому, что вы избраны, с вас спросятся строже.
Ну и притча про слугу туда же. Кто знал волю господина и не сделал, получит больше ударов.
Верно.
Но, подождите, стоп. Если знание закона и морали делает суд более суровым, то невежество – это буквально благо?
Интересная мысль.
Ну, правда. Зачем тогда вообще изучать этику или духовные тексты? Не проще ли оставаться в неведении, чтобы с тебя был минимальный спрос?
Ну, желание спрятаться в темноте, оно понятно. Но античная мысль перекрывает этот путь концепцией естественного закона. Греко-римские философы говорили, что морального вакуума не существует.
То есть у всех есть внутренний компас?
Да, совесть. Их мысли то обвиняют, то оправдывают их. Человек интуитивно чувствует несправедливость, ну, скажем, когда у него самого что-то крадут. Так что притвориться полностью некомпетентным не выйдет.
Значит, бункер невежества не спасет. Хорошо, тогда мы переходим к крайнему лицемерию. Когда высокие идеалы сталкиваются с грязной реальностью. В тексте используется доведение до абсурда.
Редуктио ад абсурдум, да.
Воображаемый оппонент гордится тем, что он свет для тех, кто во тьме, говорит, что нельзя красть, а потом его вдруг обвиняют в ограблении языческих храмов.
Это действительно доведено до предела? Разграбление храма в античности – это одно из самых тяжких преступлений.
Иудеи, конечно, не считали эти строения святынями.
Вот именно. Но автор рисует гиперболизированный образ. Этот моралистор настолько любит деньги, что готов пойти в языческий храм и украсть идола, чтобы переплавить на золото.
Но, слушайте, не манипуляция ли это? Это же чистой воды теория соломенного чучела. Зачем обвинять в таком чудовищном воровстве, если большинство этого не делало? Звучит как грязный прием.
Кажется, что так. Но доктор Кинер приводит реальный исторический контекст из трудов Иосифа Флавия. За поколение до написания этого послания в Риме был огромный скандал.
Что там произошло?
Некий еврейский шарлатан втерся в доверие к знатным римским матронам. Он собирал колоссальные суммы якобы для храма в Иерусалиме.
А на самом деле?
Цинично присваивал все себе.
Финансовая пирамида под прикрытием религии. Классика.
И последствия были ужасными. Император Тиберий был в ярости. Он изгнал всю еврейскую общину из Рима. Тысячи невинных людей потеряли дома из-за одного мошенника.
Вау.
И текст использует это, чтобы показать, одно громкое падение человека с высокими стандартами оскверняет само имя Бога. Люди судят не только этого шарлатана, они судят всю систему ценностей.
И раз уж поведение может так расходиться с идеалами, логично, что люди ищут опору в чем-то внешнем, во внешних маркерах идентичности.
Да, в древнем мире таким маркером было обрезание.
Доктор Кинер об этом подробно говорит. И сегодня это может звучать как, ну, скучный ритуальный спор. Я бы сравнила это с галочкой верификации в соцсетях. Знаете, символ статуса, который часто путают с реальной компетенцией.
Аналогия хорошая, но исторический контекст делает эту галочку вопросом жизни и крови. Кинер напоминает о гонениях при царе Антиохе IV Эпифане. Это был просто террор.
Запрет на обрезание под страхом смерти.
Именно. Если находили матерей, которые тайно совершили обряд над детьми, их убивали, сбрасывали со стен Иерусалима. Этот маркер стал символом верности в условиях геноцида.
Ужасающие детали. Но это объясняет, почему отказаться от этого маркера было невыносимо тяжело. Хотя в эпоху Маковеев была и другая крайность, да?
Да, да. Эллинистическое давление. Некоторые молодые люди хотели участвовать в греческих играх на стадионах, а там выступали обнаженными. И они делали мучительные операции, чтобы скрыть следы обрезания.
Какой кошмар. То есть это был эпицентр культурной войны? И на фоне всего этого автор текста заявляет, что этот физический маркер вообще теряет значение без внутренних изменений. Это же был абсолютный скандал.
Радикальный сдвиг. Он берет метафору из Ветхого Завета, из Иеремии, концепцию духовного обрезания. Обрезание сердца. То есть внешняя принадлежность бесполезна, если дух не изменил тебя изнутри.
И там есть потрясающая игра слов про имя Иуда. Оно ведь переводится как «хвала».
Верно.
И автор говорит, что истинный иудей – это не тот, кто ищет хвалы от людей за ритуалы, а тот, кто получает хвалу от Бога за измененное сердце.
И этот аргумент просто выбивает последнюю табуретку. Внешние атрибуты не спасают. Человек остается беззащитным перед тем самым беспристрастным судом.
Возникает ощущение безысходности, честно говоря. Символы не работают, знания усиливают вину. И чтобы закрепить этот тупик, используется метод Гезершава.
Да, это когда тексты Писания соединяются по ключевым словам. В нашем случае по частям тела.
Прямо анатомическая карта морального падения.
Точно. Из псалмов Иесаи. Горло, как открытая гробница, на губах яд, уста полны проклятий, ноги быстро на пролитие крови.
Тотальное поражение грехом. И закон в итоге заставляет замолчать всякие уста. Никто не может себя защитить. И, судя по лекции, древние мудрецы это тоже понимали.
Конечно. Талмудическая традиция полна таких историй. Кинер приводит юмористическую, но глубокую притчу про раби Акиву. Это величайший мудрец.
Ага.
И вот сатана явился ему в образе невероятно красивой женщины на вершине пальмы. И этот старец, знаток закона, полез за ней на дерево.
Забыл про весь свой закон.
Да. И когда он почти добрался, сатана снял маскировку и сказал: «Если бы тебя так не уважали на небесах, я бы сбросил тебя вниз».
Ничего себе.
Мораль проста. Даже самые образованные святые подвержены слабостям. Эго и природа сильнее знаний.
И это приводит нас к функции закона. Вот получается, что закон информирует, но не трансформирует. Это как, знаете, как аппарат МРТ.
МРТ, да.
Вот ложишься ты в томограф, он выдает безупречные снимки, показывает, где сломана кость, где опухоль. Диагноз неопровержим.
Заставляет замолчать всякие уста, отрицающие болезнь.
Вот именно. Но сам аппарат МРТ тебя не вылечит. Для этого нужен хирург.
И решение, которое предлагает текст, оно в другой плоскости. Это праведность через доверие, через веру. И тут доктор Киндер погружается в грамматические дебаты.
О да. Субъективный против объективного генитива. Звучит сухо, но за этим кроется целый экзистенциальный сдвиг.
Фундаментальная разница. Субъективный генитив – это вера Христа. То есть акцент на верности самого Иисуса. Спасение зависит от его послушания.
Угу. Снимает фокус с наших усилий.
Да. Но есть и традиционный вариант объективный генитив. Вера во Христа. Акцент на объект, на который направлено наше доверие.
И к чему склоняется доктор Киннер?
Вместе с Августином, Фомой Аквинским и Лютером он за объективный генитив. Вера во Христа. Когда человек понимает свою неспособность исцелить себя, когда МРТ показала фатальный диагноз, выход один.
Перенести доверие себя на того, кто может провести операцию.
Совершенно верно. Важна не сила твоей веры, а тот, в кого она помещена.
В сухом остатке из этого глубокого разбора мы выносим отрезвляющую мысль. Никакая культура, религия или знание правил не меняют сущность человека. Знание только делает нас более ответственными.
И лишает механизмов самозащиты.
Да. И если развить метафору с МРТ, возникает провокационная мысль о нашем времени. Сегодня общество просто одержимо идеей повышения осведомленности, так называемый awareness.
О да, мы постоянно пишем новые правила.
Строим новую этику, отменяем людей за проступки. Мы верим, что если все будут идеально знать правила морали, мир исцелится. Но если древние тексты правы, знание без внутренней трансформации делает нас лишь более изощренными лицемерами.
Мы просто делаем бесконечную диагностику.
Именно. Мы тратим все силы на диагностику общества, совершенно забыв, что нужно искать реальное лекарство для человеческого сердца. Есть над чем подумать. На этом все. Продолжайте задавать неудобные вопросы и до новых встреч.